Вениций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на римский форум, господствующий над миром, и вместе с тем настолько затопленный его волнами, что Петроний, угадав мысль своего спутника, назвал форум гнездом квиритов, без квиритов, полноправных римских граждан. И действительно, местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов и рослых светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галлов и германцев, косоглазых серов, людей из берегов Евфрата и людей из берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта с черными томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменной равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нормандской Галлии. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздно шатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал. Были тут и пришлые свободные люди, привлеченные в огромный город легкой жизнью и возможностью разбогатеть. То и дело попадались на глаза разносчики мелкого товара, жрецы Сераписа с пальмовыми ветвями в руках и жрецы Исиды, богини плодородия, на алтарь которой приносилось больше жертв, чем в храм Юпитера Капитолийского, и жрецы Кибелы с золотистыми колосьями риса в руках, и странствующие жрецы, и восточные танцовщицы в ярких митрах, и продавцы амулетов, и заклинатели змей, и халдейские маги, и, наконец, множество людей без какого-либо занятия, которые каждую неделю приходили к зернохранилищам на берегу Тибра за своей долей зерна, дрались за лотерейные таблички в цирках, проводили ночи в часто обрушивавшихся домах квартала за Тибром, а теплые солнечные дни в крытых портиках, в грязных харчевнях Субурры, на Мульвиевом мосту или возле особняков богачей, где время от времени им выбрасывали объедки со стола рабов. Петрония толпа хорошо знал. До слуха Венеции то и дело доносилось «Hic est!» «Это он!» Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Педания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует, и что говорил он с императором только как частное лицо, как арбитр изящества, чье эстетическое чувство оскорбляло столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью. Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Поддотерии, предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубелия Плавта, которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком. А скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне. Как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору на уличных перекрестках и в перистилях, недостойны были в его глазах называться людьми. Итак, не отвечая ни на рукоплескание, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон. Он рассказывал Марку о деле педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться. Выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Веницию. «Это тебе подарок», — сказал он.
«Благодарю», — ответил Вениций.
И, взглянув на название, спросил: «Сатирикон? Что-то новое? Чье произведение?»
«Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина, чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Виентона, поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись».
«Ты сказал, что не пишешь стихов», — заметил Вениций, заглядывая в середину рукописи. «А тут, как я вижу, проза густо ими усеяна».
«Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримульхион. Что ж до стихов, они мне опротивили с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителлий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку. Другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца. Я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их, коль не с чистой совестью, то с чистым желудком».
Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Ядомена и, договорясь насчет гем, велел нести себя прямо к Авлу. «По дороге расскажу тебе историю Руфина как пример того, к чему приводит авторское тщеславие», — сказал он.